Следующая категория интерфейсов, которая используется при автоматизации, это, можно так сказать, что это интерфейсы системы автоматизации. Они не относятся непосредственно к компьютерным интерфейсам. Но они тоже используются совместно, значит, при строении измерительных систем автоматизированных. К этим интерфейсам относятся следующие. Значит, ну, во-первых, наиболее, так сказать, востребованный и наиболее популярный, по крайней мере, в России сейчас, интерфейс для такой научной, можно сказать, автоматизации – это КАМАК. Достаточно древний интерфейс, восходит своими корнями к середине 60-х годов прошлого века. Интерфейс представляет из себя модульную конструкцию. Вообще многие интерфейсы строятся по модульному принципу, для того, чтобы можно было легко менять соответствующие модули, а также легко, так сказать, дополнять измерительную систему своими модулями. Есть общий конструктив, общий магистраль для, соответственно, снабжения питанием всех отдельных элементов. И здесь есть вставные модули, которые фактически являются модулями УСО. Они могут нести функцию аналогов цифровых преобразователей, как счетчиков, ну и так далее. Номенклатура, в общем, довольно широкая. За время, ну вот примерно с середины 60-х годов, ну и по, так сказать, такой период интенсивного развития, где-то, наверное, конец 80-х годов, по началу 90-х, была разработана огромная номенклатура исход модулей КАМАКа, которые использовались в научной автоматизации, в лабораторной автоматизации, не только научной, ну, например, в лаборатории по там, проверке, например, качества молока какого-нибудь, допустим, на радиоактивность. Ну, вот там, соответственно, стоит АЦП, стоит, соответственно, там еще что-то. Вот и все это подключено, конечно, к компьютеру. И данные, соответственно, собираются с детектора и могут быть распечатаны там, в виде какого-то протокола. Значит, все это устроено так, что есть модули вот, обычные рядовые, и есть контроллер, в управлении которого все они работают. И этот контроллер уже соединяется, ну, в нашем случае, с вычислительной системой, с компьютером, через какой-то соответствующий интерфейс. Были разработаны для многокрейтовых систем, были разработаны интерфейсы для связи нескольких крейтов друг с другом, но это востребовано для крупных каких-то ускоренных экспериментов. В основном сейчас в России они остались, потому что, так сказать, они были сделаны там лет 15 назад, наверное, и с тех пор никто не переделывает. Так вот, на ускорители, на тех, которые работают, что такого рода системы они еще до сих пор стоят. Где-нибудь в Троицке, например, скажем, в том же Фиане там есть такой маленький ускоритель, вот в Эфе тоже маленький ускоритель такой небольшой. Там такие многокрейтовые системы нужно наблюдать. Но, конечно, чаще всего используется один крейт, и то не полный. А был разработан даже специальный язык программирования для этих вот модулей. Он назывался как Basic. Ну и как любой Basic, это был интерпретатор, то есть он работал не очень быстро, со скоростью порядка 1000 примерно интерпретаций в секунду. 1000 команд в секунду примерно. Командами являются, собственно, команды подаются отдельным блоком, и в зависимости от типа блока команды интерпретируются по-разному. Ну, это, конечно, если мы говорим о программировании блоков, надо брать описание соответствующего блока, читать, что означает для него та или иная команда, ну и дальше уже подавать эти команды через контроллер вот на соответствующий блок. Значит, конфигурации по быстродействию. Вообще, как таковой, здесь тактовой частоты нет, потому что все блоки работают асинхронно, и они, так сказать, вот, обращаются к контроллеру, то есть между собой они, ну, они, так сказать, физически связаны, потому что есть общее решение передачи данных. Но, вообще говоря, не предусмотрено, чтобы они каким-то образом синхронизовались, так сказать, как-то взаимно работали вместе. То есть это как бы набор отдельных модулей под управлением контроллера. Вот этот вот самый главный среди них, он всем управляет. Но, тем не менее, быстродействие определяется, конечно, какими-то характеристиками. Характеристики такие. Длительность импульса, такого считывания, такого, так сказать, он не тактовый, а длительность синхроимпульса, который сопровождает обращение к тому или иному блоку, это примерно 750 наносекунд. Вот отсюда вот можно легко посчитать предельную, так сказать, частоту обращения, предельную скорость, так сказать, работы с тем или иным блоком. А, значит, данные 24-разрядные, 3 байта. Блоки довольно большие, и, в общем, современная, и даже, так сказать, элементная база предыдущего поколения позволяла в этих блоках сделать, в общем, довольно много всего. Ограничения были в основном-то не по, так сказать, объему места, а по потребляемому питанию. Потому что если требуется какое-то быстродействующее устройство, то оно может быть маленьким, то есть физически, так сказать, маленьким, но потреблять оно будет то столько же, сколько потребляло аналогичное устройство с такой же скоростью предыдущего поколения. Потому что, как бы, соответственно, там никто не отменяет законов Ома, законов Джоуля-Ленса, ну и так далее. Мощность все равно выделяется примерно та же самая, которая нужна на перезарядку внутренних мелкостей вот в этой вот микросхеме. И поэтому ограничение здесь в основном по общему, так сказать, потребляемому питанию всеми модулями. И в основном эти модули, если на них посмотреть, они в основном-то они пустые. Там, ну, как обычный компьютер, он тоже почти пустой. Если мы его откроем, там, так сказать, системная плата какая-то, а все остальное пусто. Это то же самое здесь. Значит, в этих модулях даже собирали отдельные персональные компьютеры, то есть такая как бы вставная такая машина, которая просто потребляет питание от него, а используется автономно или же через контроллер управляет всеми остальными своими соседями. Такого рода схемы вот тоже были реализованы, но вообще говоря, сейчас считается он, так сказать, стандартом достаточно архаичным. Во-первых, у него все-таки скорость небольшая. Во-вторых, у него все-таки потребляемая мощность не очень, так сказать, вот, соответствует современным требованиям, потому что сейчас такие мощные достаточно, так сказать, быстродействующие модули. Вот. И, но тем не менее, поскольку накоплен огромный, так сказать, объем этих блоков, и до сих пор некоторые из них еще не сломались, соответственно, то те меры эксперимента, которые были разработаны с использованием этого КВК, они до сих пор, значит, на нем и работают. И, значит, народ собирает залежи со старых блоков и, значит, занимается тем, что при необходимости там, из нескольких собирает один работающий, ну, поддерживает таким образом вот этот статус вот этих вот систем на основе КВК. Значит, у нас в России была попытка сделать аналогичным, да, он лабораторный макет, потому что у него конструктив, в принципе, не предназначен для использования в таких тяжелых условиях, так сказать, эксплуатации, то есть где вибрация повышенная, и загрязненность повышенная и так далее. То есть в промышленных условиях он не предназначен для эксплуатации. Хотя, конечно же, так сказать, вот из опыта работы нашей кафедры, по крайней мере, у нас модуль КАМОКа летал даже на вертолете. То есть, где, если прилетал, то знаете, какая там вибрация. Тем не менее, вот крылит, значит, с набором, так сказать, отсыпа эксперименталистических, летал вместе с компьютером, с обычным, так сказать, таким бытовым, персональным. Все это вместе работало, было успешно, вот, картировало, значит, радиоактивную обстановку в Тюмени с вертолета. Ну, все это, в общем, работало. Но это был, конечно, он был обложен поролоном для, так сказать, вот, амортизации, доморощенными средствами. Значит, была предпринята попытка у нас в России разработать аналог КАМОКа для промышленных применений. Он назывался «Вектор». И останки этой попытки вы можете видеть в лаборатории в 311-й, где стоят вот, вот такие крейты на лабораторной работе с спектрометроэнергией или спектрометрический усилитель. Это вот как раз крейты «Вектор». И сам усилитель, вот, который туда вставлен, это был тоже вот в этом вот стандарте он сделан. Значит, предполагалось, что это будет более надежный конструктив, который можно использовать в промышленности, в том числе и можно использовать в телеметрических измерениях на самолетах, на ракетах, там где угодно. Там были другие разъемы, вообще конструктив другой. Вы можете на него посмотреть и убедиться, что он такой производит впечатление мощного конструктива, такого устойчивого к внешним воздействиям. И этим занималась в основном бубна, потому что в Дубне построен завод по производству радиоэлектронной аппаратуры, который называется ТЭНЗА. Вот. И предполагалось, что вот этот вот ТЭНЗА будет обеспечивать векторами, так сказать, вот, Советский Союз, ну и плюс страны СЭФ и так далее. Но, видимо, так сказать, ошиблись с оценками потребностей, потому что к тому времени, пока эти разработки, поскольку вектор-то был догоняющей системой, то есть он просто повторял намок просто на более высоком, таком, более устойчивом физическом уровне. Все равно, что кто-то возьмется переделывать компьютеры, вот, например, меняя у них корпуса, меняя там, например, разводку, допустим, плат, он уже будет всегда в состоянии такого догоняющего, потому что сначала там на Тайване эти платы уже сделают, так сказать, для бытового использования, а потом уже их разведут и, так сказать, под элементы, которые разрешены к применению в космических, например, исследованиях. И, конечно, здесь отставание составило довольно большое, а поскольку выпуск был маленький, его никто, кроме этого ТЭНЗа, не выпускал, то он и стоил, соответственно, достаточно дорого, и у него практически не было потребителей. И эта идея, просуществовав, наверное, лет 10-15, вот, она благополучно умерла, вот, оставив после себя довольно много защищенных диссертаций, кандидатских, потому что каждый блок фактически это диссертация, то есть разработка, исследования, там, значит, соответственно, метрологические всякие исследования и так далее, плюс несколько докторских, которые люди получали за разработку комплексов этих блоков, вот, работающих в Дубне, ну и плюс несколько разработки, так сказать, вот, такого рода блоков. Значит, эта вот идея благополучно, значит, канула. А камни до сих пор остались. А, была попытка реанимировать камок, значит, созданием системы FAST-камок, но она сейчас как бы еще до сих пор существует, эта вот идея, но она не находит такой широкой поддержки, потому что у него появились, у камок появились достаточно мощные конкуренты в лице других систем, о которых немножко ниже я скажу. Тем не менее, из названия следует, FAST-камок — это означает, что просто на более быстрых элементах собрано все это дело, и, скажем, там цикл не 750 наносекунд характерной работы, а там раз в 10 более короткий. Но тоже, поскольку это все камок, то вот от этой вот идеологии никуда не уйти. Во-первых, сам по себе конструктив, и сама вот идея управления от одного контроллера всем остальным, она не очень, так сказать, уже подходит под современные системы автоматизации. И плюс, кроме того, сам конструктив, он слишком, с одной стороны, велик, чтобы туда можно было, так сказать, он пустой почти что. А если туда много вставить всего, то он по питанию не позволит работать быстрому блоку. Поэтому здесь эта система так вяло достаточно развивается, ну, отдельными энтузиастами, видимо, такими же, как вектор развивали. Более востребованная система – это система FastBus. Ну, из названия следует, что это такая быстрая система. Она была разработана, значит, для вот, обеспечения всяких экспериментов, не обязательно физических, экспериментов, например, по каким-то там телеметрическим измерениям, в том числе, так сказать, для военных применений, там где-нибудь на самолетах, опять же, на тех же ракетах и так далее, многоканальных. Если требуется много каналов, многоканальную измерительную, так сказать, систему создать, то камок плохо подходит, как я уже сказал, потому что если быстрые, так сказать, например, те же самые счетчики или быстрые преобразователи, они много потребляют, и их невозможно пропитать от одного крейга, соответственно. А современные электроники позволяют это сделать маленькими достаточно. Так вот, FastBus специально был рассчитан под такие быстродействующие, такие многоканальные измерения. У него гораздо более мощный источник питания, и у него более быстродействующая, так сказать, шина, связывающая отдельные модули друг с другом. А в принципе, в основном-то там, так сказать, сама по себе конструкция тоже модульная, конечно. Это модули, значит, которые выходят на некую общую магистраль, но они позволяют обрабатывать, в общем, более быстрые сигналы, в том числе и сигналы, скажем, от сформированные сигналы от детекторов, от ускорительных, там, характерные, так сказать, времена, уже это времена ленинградской серии СРЛ, это порядка наносекунд. И, в общем, достаточно быстро работать. Значит, 32 разряда. 32 разряда, значит, соответственно, шины данных. Не намного больше, чем у Камбы. Ну, в общем, больше, что может быть, не надо. 32 это тоже 4 байта. Скорость передачи данных это 160 мегабайт в секунду. Что вот, ну, можно вычислить, соответственно, что тактовая частота составляет где-то примерно 40 мегагерц. Если по 4 байта передавать, значит, потерь мы получим. Вот 160 мегабайт в секунду. Система и конструктивно, так сказать, отличающаяся от КАМОК, она более надежна. И к ней присматривались одно время вот, зарубежные военные, не знаю, присматривались ли наши, может быть, присматриваются, но об этом молчат. Вот, а значит, наши специалисты пишут о зарубежных военных, которые собирались использовать фастбас, вот, и, может быть, использовали в своих, так сказать, телеметрических замерениях. В всех случаях скорость довольно большая, скорость обмена данными, конечно, выше, чем вот в обычном КАМОКе. Эти системы, они востребованы в ускорительных экспериментах, в так называемой электронике переднего плана, фронт-энд, как у них по-английски называется. То есть электроника, которая собирает сигналы как раз с детекторов. Собирает, формирует, ну, формирователи, может быть, ставят это вблизи детекторов, чтобы, так сказать, сигнал слабенький, быстрый, слабый сигнал не тащить далеко, он скользится. Вот. А цифровая часть переднего плана, вот та, где еще нет какого-то такого сложного отбора, где она просто формирует какие-то, так сказать, наборы событий, которые потом подвергаются более медленными, так сказать, блоками, но более интеллектуальными, какому-то сложному разбору такому, так сказать, для отбора событий. Вот это вот как раз выполняется обычно на основе модулей FastBus. Он довольно старый, ну как сравнительно старый, то есть ему, ну, лет 20, наверное, по крайней мере, по стандарту, но он так до сих пор еще, значит, существует. И, в общем, достаточно востребован. Следующий интерфейс, ну, у нас здесь на кафедре его нельзя посмотреть, но если кого-нибудь судьба забросит куда-нибудь, какой-нибудь ускоритель, там, в ЦРН куда-нибудь, вот, в Троиц. А вот следующая категория систем автоматизации, это вот наиболее востребованные сейчас, она называется, стандарт называется боевые. Расшифровка у него достаточно корявая. Версабас модуль Europe. То есть европейский универсальный модуль. Как-то так это можно расшифровать. Вот это вот боевые. Стандарт, опять же, модульный. Причем стандарт, он такой, с учетом того, что это должно было найти широкое применение, этот вот стандарт, он разработан в виде такого набора отдельных, так сказать, стандартизуемых параметров. То есть есть некий размерный ряд, то есть вот модулей вставных там по размеру самих плат есть размерный ряд, там, соответственно, по крайней мере. И выпускаются разного рода крейты, тоже под разные платы. Но в целом, это, опять же, крейтовая система, это, опять же, так сказать, вот модульная система. Но в отличие от предыдущих систем КАМОК, ФАСТБАСа и там, Вектора, и ФАСТКАМОКа, здесь предусмотрены особенности современной электроники, которые позволяют и требуют иногда для повышения скорости работы, требуют создания многопроцессорных систем, которые обрабатывают данные с высокой скоростью. И вот здесь вот сама архитектура, значит, шины и организация протокола взаимодействия такая, что каждый из блоков может быть инициатором, так сказать, обмена по шине. Каждый из блоков может быть неким процессорным модулем, а с учетом того, что они все-таки могут быть довольно большие, может быть многопроцессорным даже модулем, который может совместно работать с остальными. Ну, если это все правильно запрограммировать, естественно. То есть Камок бы такого в принципе не делал, потому что он общается через один общий, так сказать, какой-то модуль, который является контроллером. А здесь нет, здесь каждый может независимо общаться с другим. И на базе вот этих вот систем VME можно собирать многопроцессорные системы, которые просто параллельно, где процессоры работают параллельно, обрабатывая, в общем, довольно большой поток данных. Характерные цифры, это, значит, 32 разряда. Есть и 64-разрядные, на самом деле. Я уже сказал, что современные, так сказать, разработчики, они научились сосуществовать с требованиями стандартов. То есть стандарты требуют, чтобы что-то было незыблемо, а разработчики постоянно придумывают все новые и новые вещи. И они сосуществуют так, что они выпускают редакции стандартов, дополняющие. Значит, придумали какой-то новый, более быстрый способ обмена, они выпустили редакцию какую-нибудь там 1.2. И получается, что можно пользоваться тем, можно пользоваться всем. И это, конечно, довольно сильно продвигает тут развитие. Значит, характерные скорости. Если скорость обычного VME, он называется VME Bus, для интересующихся, я даже могу назвать номер его стандарта в институте инженеров по электротехнике и электронике, это 1014 стандарт. Значит, у него 40 мегабайт в секунду скорость обмена. Вместе с тем, значит, существуют и расширения, которые позволяют скорость обмена повысить дальше. В частности, VME 64. Ну, 64, понятно, что это 64 разряда данных. VME 64 это 8 гигабайт в секунду, ну просто естественно, поскольку данных вдвое больше, можно передавать за один такт. Естественно, и скорость передачи вдвое больше. 80 мегабайт в секунду. Есть некое расширение VME 64X, это 160 мегабайт в секунду. И есть некий VME 320. Ну, вряд ли это 320 параллельно идущих проводов. Видимо, там те же самые 64, но просто другая тактовая частота. Значит, там от 320 до 500, ну, там так характерный значок такой, свыше 500 мегабайт в секунду скорость обмена. Вот это достаточно такие приличные скорости, быстродействующие получаются системы. Вот на такого рода системах вот собираются, во-первых, ну, на тех же ускорителях, конечно, но и не только на ускорителях. То есть везде требуется такая быстродействующая обработка данных, вот там используется VME. И он сейчас, в общем, является наиболее популярным стандартом в строении систем автоматизации. Конечно, у них разработаны модули для связи с компьютером, для того, чтобы можно было данные визуализировать, там, накапливать и так далее и тому подобное. Но сами по себе вычислительные, так сказать, ядра, они будут реализованы просто вот в виде отдельных модулей, вот, которые, так сказать, работают вот совместно. В частности, я видел, например, 32-процессорный, значит, вот, блок, сделанный на стандарте VME, значит, которые вот мне показывали на выставке наши русские разработчики, вот, в общем, с гордостью можно об этом сказать, что наши тоже, вот, тоже могут. Значит, это была выставка Softool, ну, замечательная совершенно выставка, я рекомендую вам ее посещать, она бывает обычно в конце сентября. Вот, и там, так сказать, наши, там много наших отечественных разработчиков, там показывающих свои разработки. И вот, в частности, на базе VME, вот у них был такой многопроцессорный, там, ну, по-моему, 30 или 32 процессорный комплект, на который они делали для подводников. Вот, на подводных лодках там требуется обрабатывать большие объемы информации акустической. Там задача, конечно, интересная, сложная и интересная. Обрабатывать акустические поля для того, чтобы идентифицировать цели, там, так сказать, вот, находить их параметры этих целей и так далее и тому подобное. Вот, и вот они по заказу, так сказать, вот этих самых подводных вояк, они тут изваяли вещь, она была вот так вот из четырех таких вот критиков. Стояла вот такая вот она. ширину, такие вот, 4 вот такие крейки, небольшие, значит, набитые вот этими вот процессорными блоками. Все это работало под управлением их собственной самодельной операционной системы под названием ОС-2000. Система реального времени, со всеми вытекающими отсюда, так сказать, последствиями. Причем процессоры были тоже наши. Вот, значит, о чем тоже можно, в общем, гордостью сказать. Процессоры наши, но правда, процессоры, конечно, не класса Pentium, естественно, вот, а совершенно другие, другого класса. Если кто слышал такую аббревиатуру RISC процессоры, это процессоры, которые делают, просто делают у нас, вот, умеют у нас делать такие процессоры. Это процессоры с уменьшенным набором команд, и за счет этого у них получаются гораздо более простые дешифраторы команд и гораздо более простая архитектура, и за счет этого на кристалле этот процессор можно завести с большими проектными нормами, которые Зеленоград способен, так сказать, вот освоить и, в общем, так сказать, и сделать. То есть там просто, ну, там раз, наверное, 50, если не 100, просто меньше отдельных деталей, чем в процессоре Pentium. И поэтому, так сказать, там не требуется каких-то таких очень точных проектных норм, а там, например, 100, например, нанометров вполне хватит, чтобы такую вещь вот изваять. И вот такого вот процессора вот они вот используют, в том числе и вот здесь. Вот. Это что касается систем ВМИ. Ну, в частности, причем все эти системы, в общем, используются, вот как опыт показывает, используются каким-то образом совместно. Вот, например, из опыта работы вот, группы нашей кафедры, которая работала в ЦЕРНе, она сейчас еще работает там. Ну, как бы основной, так сказать, интенсивной работы прошел, потому что, ну, что там все запущено, и аппаратура работает уже. Так вот, при настройке, значит, они делали эту аппаратуру в стандарте и КАМах, и ВМИ, вот, измерители временных интервалов там вот, они делали. Это подробнее можно сказать, вот, если кто-то на УИ вот, в этой группе находится, там, то есть, можете у них спросить. Но при настройке оказалось, что поскольку контроллера ВМИ не было, и он довольно дорогой все-таки, то, значит, было сделано так, что в блок КАМАКа была вставлена специальная переходная плата, которая обеспечивала подключение туда блока ВМИ, тестируемого, а сам по себе КАМАК был сопряжен уже с компьютером по интерфейсу, который, в общем, у нас на кафедре разработан лет 20 назад, и до сих пор люди ходят и просят, чтобы мы спаяли плату, которую их КАМАК соединить с обычным персональным компьютером. Вот таким вот образом. Получение. В общем, это, видимо, такая расхожая методика работы, потому что она позволяет такие, ну, сэкономить, по крайней мере, в деньгах и в сложности, и в сложности организации вот этой вот, этого стенда для тестирования. Значит, вот что касается систем автоматизации, которые используются в научных применениях. Значит, есть еще системы автоматизации, которые используются в основном в таких более кондовых, что ли, таких применениях, таких промышленных. Это интерфейс называется КОП. Да, конечно, в ВМИ существует номенклатура тех же модулей УСО, и АЦП, и ЦАП, и счетчики, и все, что тут, так сказать, в вашей душе угодно. КОП. Почему такая аббревиатура, я не знаю, а полное название это значит, интерфейс общей приборной шины. Значит, здесь мы спускаемся, так сказать, с высот современной электроники к обычным довольно медленным системам, ну, по этим, по крайней мере, стандартам, довольно медленным, которые, тем не менее, востребованы и используются. В частности, вот этот вот интерфейс КОП, он используется, например, в счетчиках, скажем, электроэнергии, блок питания, вот если у кого-то на УИ есть блок питания типа B5-46-7 вот, и так далее, то у него сзади есть разъем для этого самого КОПа, и можно управлять выходным напряжением просто вот программным образом, в принципе. Конечно, этот интерфейс он не быстрый, но он вот для таких вот применений. Есть осциллографы, которые вот управляются, скажем, с помощью этого общего приборного интерфейса. Это наша, так сказать, разработка российская, ну, российская, Советского Союза еще, он тоже довольно старый. Он представляет из себя следующее. Значит, восьмиразрядная шина, которая может соединять несколько приборов даже, там есть возможность даже адресации какой-то. Она работает с невысокой скоростью, примерно до где-то 1 мегабайта в секунду. Конечно, это для расстояний, примерно порядка 2-3 метров. Такой шлейф, если притянуть. Можно притянуть и больше, но там пропорционально скорость будет снижена, естественно. Вот. А так, в принципе, это просто вот, почему-то обычные провода, это, или электропар, то есть это не копительские специальные там шлейфы. Ну вот он подсоединяется чуть ли не на винтах, он может подсоединяться даже к этому самому, к интерфейсной части. И все это работает вот под управлением компьютера. Фирмы, которые выпускают модули USO, они выпускают модули вот, интерфейса COP, который вы можете вставить в компьютер, и у вас будет разъем, к которому вы можете подключать вот эти вот всякие блоки питания, там счетчики, всякие, вот эту всякую всячину, которые по этому интерфейсу работают. То есть это вещь, видимо, востребована, если они ее выпускают и продают. Ну, выпускают, наверное, кто-то покупает. Потому что если не покупали, наверное, бы не делали. Преимущество применения вот этого рода интерфейсов, оно вот какое. Значит, если... одно из преимуществ такое, металлогическое. То есть хороший, точный АЦП стоит довольно дорого, потому что, особенно если он вставной еще, потому что он должен быть хорошо экранирован, хорошо защищен от всех наводок и от всего-всего-всего на свете. А с другой стороны, продаются до сих пор большие, такие нормальные вольтметры, скажем, которые с безумной точностью по сравнению, если сравнить с обычными АЦП, вам померяют, напряжение не очень быстро меняющееся, там 5 знаков после запятой десятичных, это для них, в общем-то, нормально, 6 знаков. И они специально сделаны так, чтобы давать хорошую точность измерения. И если вам нужна высокая точность, то тогда дешевле и, в общем-то, метрологически более оправданно взять хороший измеритель и каким-то образом сопрячь его с компьютером. Так вот, интерфейс, который у этих устройств есть, это как раз интерфейс COP. И тогда там нет никакого там USB, может быть, сейчас они появились уже, а так они стандартно выпускаются вот с таким интерфейсом, те, которые вообще выпускаются с каким-либо интерфейсом. Интерфейс COP, тогда получается так, что вы делаете как бы измерительный модуль у вас с хорошо обеспеченной метрологией и так далее, он вынесен из компьютера, где, буйство всяких наводок и вообще непонятно чего, потому что компьютер персональный особенно, он не является измерительным прибором. Это обычный цифровой прибор какой-то, который не сертифицирован, у него нет каких-то, показателей точности, у него нет даже ограничений по наводкам. То есть нигде не написано, что наводки, которые там в корпусе гуляют, не выше по амплитуде, чем вот столько-то. Вы не найдете вот в описаниях этих компьютеров, которые там собирают неизвестно кто и неизвестно какие детали, вот ничего подобного. И поэтому его надо использовать по его прямому назначению, то есть как устройство для отображения и хранения данных, для обработки данных уже. Вот он это делает хорошо. А измерительную часть вот вынесем отдельно и сопряжем по интерфейсу COP, в частности. И тогда мы можем соответственно, метрологически аттестовать отдельно совершенно. И вопросов в целом к измерительной системе вопросов не будет, если вот ее измерительная часть вот такая, обработочная, интеллектуальная часть управляющая, может быть, какая угодно уже. Поэтому вот этот интерфейс, они востребованы тоже более-менее до сих пор. Значит, есть зарубежный аналог, он называется G-FIB. Значит, интерфейс решил общего назначения переводится. General Purpose Interface Bus. Значит, аналог некий, чуть-чуть более быстродействующий. Там скорость может быть до 10 мегабайт в секунду на маленьких расстояниях. А в целом, в общем-то, то же самое. Тут те же параллельные 8 разрядов передаются по некому шлейфу, которым мы можем соединить несколько устройств. Есть возможность их адресовать каким-то образом. И фирмы-разработчики, фирмы, которые продают УСО, вот такого рода интерфейс тоже, они поддерживают. и у них можно, соответственно, его купить и так далее. В частности, ну, крупные фирмы я уже называл, это National Instruments, всемирно известная, это, значит, Microsoft в области автоматизации, ну, такая фирма. Вот у них вот на номенклатуре, пожалуйста, эти модули тоже есть. И вообще говоря, это общее место, когда разработчик, разработав измерительную часть, он потом ее, значит, снабжает самого разного рода интерфейсами для того, чтобы можно было, значит, потребителю, так сказать, выбрать, ну, наиболее, так сказать, оптимальную для именно его случая вот, конфигурацию. То есть где-то, например, он хочет вот по такому интерфейсу подключиться, где-то хочет подключиться по USB-шным внутрь-плату не вставлять, чтобы ничего не развинчивать в компьютере и так далее. А где-то не боится развинчить, вставить плату внутрь, ну тогда для него будет, соответственно, PCI, ну и так далее. То есть здесь, а метрологические характеристики измерительные, одни и те же, значит, будут у целой серии такого рода плат. Вот что касается интерфейсов такой автоматизации. Так, следующие интерфейсы. Можно обозначить одним словом, это беспроводные интерфейсы. Это все провода. Это все какие-то крейты, вот, какие-то там кабели, еще что-то. А иногда возникает необходимость использования, конечно, беспроводных интерфейсов, если у вас объект подвижный, какие-то данные надо передавать. Или просто неудобно. Или удобно, например, скажем, вы данные считываете с какого-то, так сказать, объекта, вот, ничего к нему не подключая. Значит, конечно, среда передачи данных может быть самая разная, но в частности инфракрасный интерфейс RDA, как это называется. Ну, обычный, самый примитивный, так сказать, интерфейс, когда есть инфракрасный, понятно почему, чтобы не реагировал на видимый свет, естественно. Вот выбрать диапазон, значит, наиболее подходящий и по генерации, и по, так сказать, помехоустойчивости. Значит, там где-то примерно до 4 мегабит в секунду. Конечно, он последовательный. Потому что трудно себе представить, как параллельно можно, так сказать, не перепутывая, пустить там 8 пучков фотонов, например. Вот, видимо, эта задача требует еще, так сказать, осмысления и своих исследователей. Вот, может, и можно это сделать. Но, по крайней мере, все работают вот с одним светодиодом, который излучает, и один приемником, излучение, которое принимает то, что излучает, значит, этот самый светодиод. Такая вот скорость, дальность. Ну, дальность обеспечивается в пределах прямой видимости, так более или менее, и с учетом, так сказать, запыленности воздуха. Поэтому это лабораторные вещи, в общем-то, в основном. Конечно, это несколько метров какие-то. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что в свое время, когда, видимо, прокладывать кабель, оптоволоконный даже, и даже обычный кабель, видимо, было не пассивно дорого, в свое время работала оптическая связь между МГУ и ТЭФом. Вот просто на башне МГУ стоял, так сказать, вот там довольно мощный оптический, так сказать, прием-передатчик, и на ИТФе нет, на крыше там стоял прием-передатчик, и они, так сказать, обеспечивали им этот самый интернет вот таким образом. Ну, конечно, в дождливую погоду интернет пропадал. Вот, в туман интернет, так сказать, вот, ухудшался сильно. Ну, вот, а все остальное время, по ночам хорошо интернет работал, конечно же. Вот это вот реально работающая конструкция, которая не скрежет работала. Потом ее, конечно, заменили все-таки нормальными кабелями, которые проложили, в конце концов, так сказать, вот эти подземные, так сказать, жители, которые отвечают за кабельное хозяйство. А так вот, вот пример вот такой вот, так сказать, дальней такой связи, что ли. Ну, все остальное, конечно, это в радиодиапазоне. Значит, в радиодиапазоне там существует несколько вариантов, значит, передачи данных, несколько стандартов передачи данных, которые, конечно, скоростями сильно отличаются. Но надо иметь в виду, что поскольку диапазон радио, то среда передачи данных сильно подвержена разного рода влияниям, в отличие от кабеля. Но кабель, так сказать, можно либо его перерезать, вот, но если он не перерезанный, он сохраняет свои свойства достаточно стабильно, по крайней мере. Ну, может быть, с течением времени там, у него изоляция там, ухудшается, или там, скажем, эти вот навивы развиваются в этой витой паре. Но это такие незначительные изменения. А вот тут вот эфирная, так сказать, среда, она, в общем-то, сильно подвержена изменениям, а поскольку диапазон все-таки высокочастотный, это характерные частоты, это где-то там 300 МГц, ну и дальше, ну может быть 100 МГц, такие диапазоны, то короткие и длинные волны сравнительно, они еще вносят, так сказать, свой вклад за счет хорошо известных явлений, так сказать, дифракции и всего остального. И тут, в общем, качество связи может сильно варьироваться, даже в течение просто дня или в течение каких-то часов, наверное. Потому что в свое время были попытки, скажем, вот, такого продвижения такого спутникового интернета, когда через спутник, значит, можно было по радиоканалу связываться, значит, с интернетом, но оказалось, что это очень неустойчиво работает, и, в общем, сейчас только отдельные энтузиасты, видимо, вот, занимаются, такие, как вот раньше радиолюбители, вот, им просто интересен сам процесс установления связи, вот, трудности, с которыми надо бороться и, в конце концов, их всех победить, преодолеть, установить связь, получить, там, скажем, страничку какую-то. Вот себе. А все остальные люди, которым нужен нормальный интернет, они все-таки работают по кабелю, значит, по оптоволокну. Так вот, характерные скорости, ну, тут такие. Значит, если мы берем Wi-Fi, тот же самый, то там, в принципе, обещано стандартом 802.11g, там, до 54 мегабит в секунду. Но реально, это только, наверное, если антенна просто прислонить вот антенну передающую и антенну принимающую друг к другу, или может быть расстояние, ну, метр, может быть, между ними. То есть реальные скорости, конечно, ниже, ну, на полпорядка, это точно совершенно. Но зато, конечно, удобно. Все-таки это характерные расстояния могут быть до нескольких десятков метров, там, до сотни метров, если мощная дистанция стоит. Вот это вот можно использовать, это обычная, так сказать, обычная сеть. То есть вы можете устройство сделать с таким сетевым доступом и, в общем, развертывать сеть просто по мере необходимости. Это, конечно, очень удобно. Потому что все остальное программное обеспечение, которое нужно для организации такой сети, оно стандартное. То есть ваше устройство, если оно поддерживает стандарт Wi-Fi, излучая, так сказать, вот, необходимым образом, то оно будет просто видеться как отдельное устройство где-то там в сети. Вы можете к нему обращаться. Существенно более низкую скорость дают так называемые GSM-модемы. Просто говоря, обычные мобильные телефоны, у которых есть просто всегда есть вход для приема данных. Любой телефон может работать в качестве модема, собственно, когда мы в интернет выходим через мобильный телефон, он выполняет нам функции модема. GSM-модемы. Обычные, так сказать, беспроводные, обычные сотовые модемы. Их выпускали, стоят не очень дорого, они стоят дешевле, чем мобильные телефоны, если сравнивать. Ну, несколько тысяч, может быть, тысячи три, вот так вот. И все остальное дальше все то же самое. Там сим-карта, так сказать, договор с оператором, пожалуйста, передавайте свои данные по вот этой вот самой, так сказать, такой беспроводной сотовой связи. Это, в общем, довольно востребованная технология. И, в частности, для подвижных каких-то объектов она, в общем, используется. Пожалуйста. Самый характерный пример – это, значит, слежение, так сказать, владельцев, значит, автопарков со своими грузовиками какими-нибудь, своими машинами. На каждую машину ставится, значит, GSM-модем и еще GPS-система для определения координат. И координаты через GSM-модем передаются на некую базовую станцию, где программное обеспечение позволяет, так сказать, вот на карте, значит, города или области отмечать положение той или иной машины. И даже человек мог, так сказать, смотреть, едет ли его шофер туда, куда надо, куда не едет, стоит, вот, едет не туда, куда надо, и так далее. Скорость передачи данных, конечно, небольшая. Она составляет десятки килобит в секунду. В общем, для такой быстродействующей, что ли, передачи, ну, может быть, 100 килобит в секунду, но не больше. Вот. И такой быстродействующей передачи это, в общем, не очень годится. Ну, собственно, посчитать довольно легко, это оцифрованный голос. Вот оцифрованный голос и сжатый при этом. Значит, если мы не оцифрованный голос оцифровываем, скажем, со скоростью, ну, например, там, 30 тысяч оцифровок в секунду, а потом сжимаем, ну вот, вот такие же скорости примерно и получится. Но тем не менее, это, в общем, вещь полезная, используем, пожалуйста. Значит, можно использовать ее такого рода. Система команд GSM-модемов, она открыта, она, так сказать, опубликована. Стандарт называется Siemens SC. И она очень сильно напоминает команды модемов HiRes, таких известных, обычных вот, телефонных модемов. То есть в этом отношении надо еще раз, так сказать, воздать славу, так сказать, стандартам и стандартизаторам, которые, так сказать, систему команд не поменяли кардинально, а просто ее дополнили какими-то особенностями GSM-связи. Вот. А такие команды, скажем, как набрать номер, там вот что-то такое, ответить на номер, они остались ну, практически теми же самыми командами. Поэтому тот, кто хорошо умеет программировать обычные модели, тот вот и эту модель тоже запрограммирует. Причем это все эти команды выдаются в текстовом виде. То есть просто текстовые строчки вы отправляете вот на этот самый, на этот мобильный телефон на свой или на, так сказать, GSM-модем, и все, и с ним таким образом работаете. То есть даже не требуется какого-то такого вот, мудреного программного обеспечения особенного. Значит, следующая категория беспроводных устройств. Да, чем еще это хорошо? Хорошо тем, что работает с роумингом, то есть в принципе. То есть вы можете, вообще говоря, управлять устройством, которое находится даже не в этом городе, а где-нибудь довольно далеко. Вот. И поэтому вы можете, вообще говоря, едучи где-нибудь куда-нибудь в другой город, например, соответственно, получать эти данные и свои, управлять этими данными. Есть так называемые системы SCADA, мы о них будем говорить попозже. Так там есть специальные модули для управления, то есть оператор, которому по роду службы положено не сидеть перед компьютером, постоянно вот, смотреть в экран и там, наблюдать что-то за тем, как технологические процессы идут, а положено ходить по территории, у него есть так называемый GSM-активатор. Это называется это официальное название, которое сразу напоминает нам ну, вот это, о таких, так сказать, пиротехнических устройствах. Вот он называется GSM-активатор, у него это GSM-модем, с помощью которого он не может, конечно, никому позвонить, но он может позвонить, например, АЦП или позвонить какому-нибудь ЦАПу и что-то такое, так сказать, им отправить, какое-то сообщение. Следующая категория беспроводных интерфейсов – это Bluetooth-интерфейс. Он довольно медленный, конечно, для организации такой локальной, такой лабораторной связи между устройствами Bluetooth. Скорость 721 килобит в секунду по стандарту. Ну, то есть мы скажем, примерно 700 килобит в секунду максимальная скорость. Максимальная скорость, без учета накладных, так сказать, расходов на первичное установление, соединение и так далее. Значит, этот интерфейс довольно современный, поэтому он обладает всеми, так сказать, современными атрибутами, то есть там шифрование данных, там, значит, всякие, так сказать, вот, там, закрытые ключи, которыми там устройства могут, так сказать, обмениваться друг с другом или не давать подключиться к себе, или наоборот давать подключиться к себе и так далее. Вот все это вот, заложено в этот протокол Bluetooth, он, ну так, если его описывать, он, конечно, довольно сложный, но нам не нужно его описывать. Достаточно сказать, что существуют стандартные модули, которые позволяют подключиться к своей аппаратуре. У этих модулей, как правило, интерфейс для подключения USB. То есть получается так, что если вам надо связать два устройства, у которых есть USB, то вы эти Bluetooth-модули можете, так сказать, вот, подключить совершенно легко. Другое дело, что как это потом запрограммировать, если одно из устройств это микроконтроллер. Это уже как бы отдельный вопрос. Хотя есть модули и есть, например, то, что называется Evaluation Kit, то есть наборы для разработчиков, то есть, которые поддерживают вот обмен по Bluetooth. То есть можно его купить просто, и, а там уже просто вот паять вот, к необходимым контактам, припаивать провода, которые будут от ваших собственных данных. Вот такая вот скорость. Характерное расстояние, но они обеспечены с условиями, так сказать, радиосвязи. Ну, это какие-то несколько метров. Ну, что любопытного, то, что эти устройства можно, могут быть объединены в сети. Там есть такое понятие PicoNet, пико-сеть. Куда можно включить, присоединить, призвать к себе до 8 устройств, которые могут образовывать иерархические такие вот кластеры. И, в общем, можно организовывать даже сеть из устройств Bluetooth. принципе. То есть, вообще говоря, можно сделать, если есть, скажем, АЦП с Bluetooth поддержкой, то можно просто эти АЦП разложить отдельно где-нибудь здесь, вот, распределить и связываться с ними вот индивидуально с каждым. Но скорость обмена, вот я говорю, она не очень такая высокая. Вот, в основном это для передачи таких небольших, так сказать, объемов данных. Хотя, ну что, у мобильных телефонов, ну, пожалуйста, мы же по Bluetooth можем и там картинки в компьютер закачивать, и все это просто во времени в терпении. Вот такого рода интерфейс тоже достаточно востребован, к нему есть готовые модули для разработчиков. Но это уже есть смысл их использовать, когда все-таки, ну, без этого уж совсем прям вот никак не обойтись. Кроме этого, есть совершенно отдельные интерфейсы просто для радиосвязи, которые вот эти стандарты как бы не поддерживают, а поддерживают просто свои собственные стандарты. Обычные радио, там, радиопередатчики, которые сейчас, конечно, выпускают какие-то одни микросхемы. И более того, есть радиопередатчики со встроенными контроллерами. То есть у вас контроллер, который может собирать данные и тут же их еще и передавать. То есть у него есть передающая такая часть. Характерные цифры, ну, я могу привести вот такие, скажем. Скорость передачи. Ну, где передача фирмы АТВЛ, пожалуйста, известная фирма сейчас. До 20 килобит в секунду. Частота передачи 300-450, выходная мощность 3 децибела. Значит, выходная мощность довольно важный параметр, потому что от нее зависит, надо ли получать разрешение в Госкомитете по радиочастотам, или не надо получать вот на эту аппаратуру. Здесь мощности выбраны специально маленькие и низкие, для того, чтобы это разрешение получать было не надо. Конечно, это ограничивает радиодействие, естественно, но тем не менее, все-таки, если вы используете это где-то вот здесь, вот, ну, на территории, например, где-то, то это, конечно, очень большое такое подспорье вот, в организации каких-то гибридных систем с помощью беспроводных технологий. Вот характерные, типичные примеры. Ну, например, скажем, АВР-контроллер со встроенным передатчиком, тоже от Mail. Значит, пожалуйста, у него скорость передачи 10 килобит в секунду. Встроенный прием передачи, пожалуйста, АТ-86. РФ, ну, РФ понятно, радио. РФ-401. Фирма Atmel. Ну, там, конечно же, микроконтроллер этой же фирмы, с этой же системой команд и со всем остальным. И вот эти вот передатчики вполне, так сказать, уже востребованы, для них есть и эмулирующие хиты, то есть вы можете использовать для разработки или для единичного использования, просто можете использовать самые эти хиты, ну и, соответственно, без каких-то заморочек с разводкой плат, вот со всем этим самым. То, что человек, который работает с единичными экземплярами, просто хочет попробовать что-то, оно, конечно, не нужно, сильно затрудняет его жизнь. А здесь, пожалуйста, ну, характерная плата, можно сказать. Вот такого рода. То есть видно, что здесь даже не разведено, так как, ну, сколько там стоит, там 4 каких-то корпуса микросхемы, какие-то провода, там какой-то там, видимо, антенку подключать надо, некий комплект фламинго. А, вот, это вот что касается радиоканалов для передачи данных. Ну, еще завершая вот обзор интерфейсов, значит, конечно, надо упомянуть о сетевых интерфейсах, это ну, о сетевых мы уже вот начали упоминать применительно к радиоинтерфейсу, ну, конечно, надо упомянуть и Ethernet. Надо сказать, что не только одним Ethernet, так сказать, богат мир сетей. Интересующихся я, опять же, отправляю, значит, к славному институту инженеров по электронике и электротехнике. И вот это стандарт 802. Эта вот звездочка означает довольно большое количество разных сетевых интерфейсов. Вот Ethernet это один из них, это, по-моему, 802.5. А есть еще .4, .6, вот .11 беспроводной, Wi-Fi и с разными буквами, то есть их довольно много. И это все сетевые интерфейсы, то есть которые можно использовать для организации таких локальных компьютерных сетей, именно локальных, конечно. Ну, самый популярный Ethernet, поэтому его характеристики мы озвучим, хотя, в общем, я думаю, что мы их все знаем. Это длина сегмента 105 метров, больше не получается, потому что больше начинает плохо работать детектор столкновений, потому что большое время задержки для прохождения сигнала по кабелю, сравнительно большое, и детектор столкновений платы компьютера, подключенного на одном конце этого кабеля, может не распознать, так сказать, вход в сеть с другого конца или откликнуться не вовремя и так далее. Поэтому вот эта вот длина сегмента, она ограничивается. Если нужно больше, надо, так сказать, набирать из промежуточных таких активно-пассивных элементов, наподобие хабов каких-то и так далее, или свич-хабов, что сейчас используется. Скорость передачи данных. Ну, конечно, если почитать спецификации современных компьютеров, там везде мелькает 1 гигабит в секунду, но надо понимать, что это для связи сравнительно небольшой по длине и хорошо организованной с точки зрения электромагнитных наводок и вообще электрического питания даже самих компьютеров. Реальными являются, конечно, 100 мегабит. Причем это все зависит сильно от сети, потому что иногда те, кто проводит кабели, они экономят и обжимают, скажем, 4 только провода вместо, положим, 6 или 8, а 4 провода – это 10 мегабит, это не больше. Вот. И, значит, люди с удивлением не могут понять, почему у них как бы написано, что там 1 гигабит, а они согласны на 100 мегабит в секунду, реально работает меньше, чем 10. Видя, тем не менее, что из кабеля, который пришел в компьютер, еще идет какой-то кабелек на телефон. Вот там вот люди задействовали отдельный кабель на телефон, поэтому скорость передачи данных стала меньше. За счет того, что там не все передающие соединения задействованы правильно. Вот, ну, 10 гигабит в секунду – это нижний предел. 1 гигабит при очень хорошем, так сказать, при очень хорошей организации питания может быть достигнут. Вот такая вот скорость. Надо иметь в виду, что это шина, это общая шина со случайным доступом. И это означает, что если в сеть включено несколько устройств или много устройств, то, конечно, они все потребляют на себя время, и время для передачи данных, оно, конечно, сильно увеличивается. То есть вот против этих 100 мегабит. Это когда у вас два компьютера между собой просто работают. Вот. А если их десяток, и каждый хочет там на принтере подключаться или из интернета что-нибудь такое, так сказать, вот, мультимедийное скачать, то, конечно, это все сильно вот, замедляется, естественно. Ну вот на этом, наверное, можно закончить обзор интерфейсов, в принципе, потому что основные интерфейсы, так сказать, мы с вами рассмотрели. И видно, что, в общем, видно, что каждый из них можно применить в том или ином случае, то есть видно, что это великое многообразие интерфейсов, оно оправдано. Вот зоопарк такой интерфейсный, оправдан, он находит свое применение в той или иной практике. Значит, теперь мы можем перейти к рассмотрению архитектуры компьютера, ну, к краткому рассмотрению. Да, ну, если есть вопросы, конечно. Рассмотрение архитектуры компьютера. Я напомню, что в нашей схеме объект УСО, вычислительная система, мы рассмотрели сначала характеристики вычислительной системы, характеристики УСО, такие рабочие, объекты самые разные могут быть, потом рассмотрели интерфейсы, вот только что закончили рассматривать интерфейсы. И теперь для того, чтобы рассматривать программирование такого рода систем, нам необходимо чуть более детально ознакомиться с устройством самих компьютеров, для того, чтобы понимать ограничения, которые накладываются той технической, так сказать, вот, базой, той реализации, которая вот сейчас есть. Поэтому мы это рассмотрим. Значит, традиционно, конечно, компьютеры строятся по шинной архитектуре, изначально они так строились, это даже и не персональные компьютеры, а их еще прародители, такие как бы неандертальцы среди таких компьютеров, это компьютерные такие наборы для радиолюбителей, там, типа Синклера, например, и так далее. Это шинная архитектура, то есть шина, и по которой передаются данные. Соответственно, есть процессор, который к этой шине подключен, есть память, которая к этой шине подключена, и есть определение устройств, которые к этой шине должны подключены. Их может быть много или мало, это не важно. Все подключены к этой шине. Они распознаются по адресу. Это вот важный момент. В отличие от камеры, где, кстати, адресация географическая, то есть там просто индивидуально протянут провод, ну так условно говоря, электрическая линия, к каждому месту установки блока. Там нет понятия адреса, кода адреса нет понятия. Адрес-то есть. А здесь передается по этой шине код адреса, и блоки или адреса памяти, они идентифицируются по этому коду. По этой шине обязан передаваться код адреса. Ну и данные, конечно, обязаны передаваться. И некоторые управляющие сигналы, потому что без управляющих сигналов наступит хаос, потому что никто не будет знать, в какой момент времени пора начинать работу, пора начинать, так сказать, какое-то активное действие. Ну, вот это как неработающие светофоры на оживленном перекрестке. Вот, управляющие сигналы нужны. Значит, вот традиционная схема. Она практически, несмотря на то, что прошло уже больше 10 лет, значит, она практически не претерпела таких как бы принципиальных изменений. То есть шина осталась, адресация осталась, данные тоже параллельно передаются, тоже все осталось. Управляющий сигнал, те же самые тоже остались. Другое дело, что можно появились новые сигналы, появились какие-то другие устройства. Правда, для повышения быстродействия произошла некая трансформация. Но тут бы хорошо было, конечно, вот, если бы на этой доске можно было отображать информацию в таком вот как бы мультимедийном виде, так вот ее вот видоизменяя на экране, хорошо было бы трансформировать вот эту вот часть, и она бы превратилась вот, методами, так сказать, вот такого редактирования, такого с таким наплывом, она превратилась бы вот во что. Значит, по-прежнему остается шина, но процессор вместе с памятью уехали вот от этих вот периферийных устройств, потому что они довольно медленные, а процессоры стали очень быстрыми. И, конечно, им просто жалко свое драгоценное время терять на то, пока вот эти устройства там наговорятся своими какими-то жалкими там 10 мегабайтами в секунду вот друг с другом. Значит, есть шина специальная, шина выделенная, как буфет для преподавателей с красными пропусками, вот здесь у нас, на втором этаже, выделенная шина, к которой подключено АЗУ, к которой подключена внешняя кэш-память, есть еще внутренняя кэш-память, на самом кристалле, но еще есть внешняя, и к которой подключено устройство для сопряжения со всем остальным миром, миром более медленных устройств. Это называется мост. Ну, в частности, он называется северный мост. Все, на эту шину больше никого не пускают. Здесь даже нет разъемов для подключения каких-то внешних устройств. И понятно, почему нет, потому что скорость этой шины довольно высокая. Скорость обмена, да, она называется хост-шина. Или системная шина, не путайте шины PCI или шины ESA. Эта системная шина связывает процессор только с основными быстродействующими устройствами, с памятью, кэш-памятью и, по необходимости, с неким буфером, который передает данные от процессора куда-то дальше, туда вот устройство, и данные транслируют от устройства к процессору. Значит, хост-шина. Тактовая частота может быть довольно большой, в частности, вот 800 МГц, это не редко совершенно. Значит, может быть даже и выше. Как таковая, она даже и не видна практически, потому что она занимает, ну, вот такое вот место, наверное, на платье. Вот, и, как я уже сказал, там разъемов никаких нет, для того, чтобы ничто не мешало, ничто не искажало эти сигналы, которые здесь вот циркулируют, например, с такой скоростью. Может быть даже и больше, может быть до 1066 МГц, вот, характерные частоты для сверхбыстродействующих каких-то плат, например. Вот, довод вот таких вот частот. Видно, что характерный тактовый, так сказать, сигнал уже короче, чем одна наносекунда. То есть это вот наносекундная техника в цифровом исполнении. Вот это все. Процессоров может быть несколько. Дальше получается так. Вот здесь вот у нас шина, которая имеет разъемы, уже куда мы можем подключить какие-то наши устройства, что-то вставить. Ну, или покупное, что-то, или самодельное что-то, или УСО, или стандартный элемент в компьютере. Ну, как правило, это шина PCI, конечно. Которая, конечно же, работает с гораздо меньшей скоростью. Мы с вами на прошлом занятии говорили, там может быть там 33 МГц, ну 66 МГц. Ну, 100 МГц это уже, так сказать, экзотика достаточно. Шина PCI. Вот здесь вот подключаются быстродействующие внешние устройства. Ну, сюда же, кстати сказать, может быть подключено отдельно от моста, можно отвести там связь на видеосистему. Или можно подключить к шине PCI, так сказать, в более древних, так сказать, конструкциях. Видео там стандарт AGP, который на самом деле PCI практически сам по себе, вот устройство. Вот, эти вот, ну, внешних устройств уже много, я не буду их рисовать, все какие могут быть. А нарисую еще одно важное устройство, это так называемый южный мост, который информацию с более медленных устройств, которые подключены по шине ИСА, если она есть в явном виде, но она может быть и в неявном виде, в частности, какой-нибудь там, допустим, таймер, например, или какой-нибудь контроллер клавиатуры, вот, но я совсем не уверен, что он по протоколу PCI подключается. Он, видимо, подключается по, так сказать, протоколу ИСА. Другое дело, что там нет разъема как такового, просто на плате он впарен куда надо. И здесь вот медленное устройство. Ну, шина ИСА, это наши с вами 8 МГц. Вот эти вот мосты довольно сложные микросхемы. Если посмотреть на сайте, скажем, Intel, там описание их выложено, там 90 страниц описания, там их можно программировать, но, конечно, никакой здравомыслящий человек, так сказать, вот, в здравом уме и твердой памяти не станет это делать, потому что неправильно их запрограммировать, мы нарушим работу всему компьютеру просто сразу. Вот. Программирование заключается в наложении разного рода масок на передаваемые данные, на всякие адреса и так далее и тому подобное. Да, я здесь вот забыл нарисовать две связи. Вот, эти, вот этот вот серверный мост управляет кэш-памятью и АЗУ. Вот. Но для прикладного программиста эти мосты – это прозрачные, сказать, некие устройства, и мы можем продолжать думать, что мы работаем вот с таким процессором, который, если нам надо обратиться, например, к устройству с адресом каким-то там 10, то мы выполним команду обычную, там, вывести по адресу 10, там, байт. И этот байт как бы логически промчится вот здесь, вот, а на самом деле он промчится вот сюда, здесь он, так сказать, задержится на время, так сказать, пока будет выждан момент, когда можно будет сюда передать, потом, если устройство медленное, оно будет передано вот через этот вот мост и достигнет своего назначения в конце концов. Точно так же и байт или 2 байта от этого устройства могут пройти через южный мост, через северный мост и попасть сюда. А с точки зрения прикладного программиста мы будем думать, что мы прочитали данные вот по этой шине. Просто прочитали данные и все. Вот такого рода архитектура персонального компьютера. То есть здесь видна такая иерархия. Она возникает потому, что все-таки скорость работы настолько высока, что сюда вот подвязать со своими какими-то самодельными платами, даже не самодельными, просто невозможно. Даже если плата спаяна хорошо, она нарушит, так сказать, согласование сигналов, которые передаются по этой линии. Я напоминаю, что сигналы наносекундные. И каждый из вас, кто делал в лабораторную работу какую-нибудь там наносекундную спектрометр интервалов времени, где-нибудь 311, ну, знает, что там все-таки много всякого звона, много всякого, так сказать, вот, мусора на этих вот коротких сигналах получается за счет плохого согласования. Ну, и здесь то же самое, а весь этот цифровой мусор, совершенно необнаруживаемый, он будет мешать работать, соответственно, процессору. Вот более или менее современные платы, они вот устроены таким вот образом. Еще раз подчеркиваю, что мы совершенно не должны, конечно, вот, для себя даже себе голову морочить, вот, как это все запрограммировать. Это все запрограммировано уже на этапе загрузки. Это все запрограммировано на уровне BIOS. Итак, шины ИСА. Архитектура шины ИСА. Несмотря на то, что шина ИСА из обычных офисных компьютеров, конечно, изгнана, вот, в общем-то, вполне справедливо, тем не менее, она осталась в промышленных компьютерах, и более того, на ней удобно посмотреть, так сказать, какие-то особенности построения таких вот шинных систем. Потом понятнее будет, как, скажем, устроены шины PCI. Шины ИСА. Значит, если бы мы разрабатывали шины ИСА, то мы бы составили список линий, по которым что-то передается. Значит, во-первых, конечно, нам передавать данные. Значит, поэтому есть линии передачи данных на этой шине. В каком количестве? Сколько данных передавать? Ну, сначала было 8, потом 16. Значит, это 16 разрядов. В принципе, есть и вариант там ЕИСа, где 32 разряда. Ну, классика, 16 разрядов. Значит, дальше. Адресация. Шина адреса должна быть. Адресация осуществляется с помощью кода адреса. Это вот важный момент, потому что можно по-разному адресоваться. Можно адресоваться географически, вот как я сказал уже в Камаке, например. А можно вот с помощью кода адреса. Это накладывает дополнительные ограничения на устройство, которое участвует в этой адресации, потому что они должны уметь этот код адреса распознавать. Если адресация географическая, то просто если возник, так сказать, сигнал на каком-то контакте, значит, обратились именно к вам. Если вам в дверь позвонили, значит, это к вам позвонили. А вот здесь получается ситуация другая, что здесь кто-то выкрикнул некий адресный код, и надо сообразить, значит, это меня зовут, или это зовут соседа и так далее. И в случае, если вас, то откликнуться. Это усложняет конструкцию каждой платы, но упрощает и делает единообразным устройство шины и программирование, потому что этот адрес одновременно используется для адресации ячейки АЗУ и для адресации внешнего устройства. Это, конечно, с одной стороны, гениальное совершенно изобретение, но оно позволяет сэкономить память, оно позволяет унифицировать работу с памятью. С другой стороны, оно довольно сильно мешает, потому что получается, что если я хочу обратиться, например, к адресу АЗУ под номером, допустим, 100, и код адреса сформировал, то внешнее устройство, которое тоже может быть настроено на адрес 100, тоже может откликнуться и подумать, что обращение идет именно к нему. И тогда получится, что и АЗУ мне свои данные выдаст, и устройство данные выдаст. И получится какая-то путаница. И для того, чтобы этой путаницы не было, есть специальный сигнал, который говорит, что в данный момент этот адрес имеет отношение к ячейке памяти, а вот в данный момент этот адрес имеет отношение к внешнему устройству. Вот это плата за вот такое объединение. Графически это можно себе представить таким образом, что вот адресное пространство АЗУ, я вот в виде такого прямоугольник такого изобразил, здесь младший адрес, здесь старший адрес, там, скажем, сколько-нибудь, там, ну, два, например, в какой-нибудь там 20-й, например, адресов. А здесь до 2 в 16-й, в принципе, ну, без единицы, конечно, потому что мы от нуля считаем, это адреса внешних устройств. И вот эти вот младшие разряды, они перекрываются, младшие адреса. За счет этого приходится вводить специальный, так сказать, распознающий сигнал. Мы это видим, так сказать, рудимент, сохранившийся от со времен самых первых праперсональных компьютеров, потому что они были по общей шинной архитектуре, так сказать, построены, и адресация была единая, собственно, у них. Адресация и памяти, и внешнего устройства тоже. Потом, уже когда это все развелось в стандарт, уже, видимо, не стали менять, а добавили просто еще один сигнальчик. Значит, адреса. Значит, разрядность адреса у меня, в принципе, до 21 разряда. Ну, вообще, по-хорошему, 20 разрядов, на самом деле, конечно. Удивительно, что для 16-разрядного процессора 20 разрядов адреса, но это есть следствие так называемой сегментной адресации. Мы об этом будем говорить еще с вами дополнительно. Хотя, может быть, у вас, если читал курс
финогенов,
да,
там то, сдвиг какой-то,
там,
да?
Там сдвиг, да, там фактически это умножение на 4, на 16, 2 в четвертый.
Mm-hmm.
Да, сдвиг, умножение на 16 сегментного адреса, номер сегмента. Поэтому получается, что можно нарисовать 20 разрядов, на самом деле, даже имея 16-разрядные адреса. Кроме этого, нам нужны управляющие сигналы, конечно, обязательно, которые на этой шине должны фигурировать. Какие это сигналы? Ну, во-первых, там должен быть тактовый сигнал, потому что, как мы с вами говорили, это шина синхронная, и эта шина, это означает, что там должен быть тактовый сигнал. Обязательно. Его называют строк, его называют клок, часто в англоязычной литературе, литературе, которую ленится переводить полностью, он обозначен как клок, ну, это тактовый сигнал. Характерная частота у него, соответственно, 8 МГц. Этого мало, поскольку мы говорили, что синхронизация означает надежное выделение во времени момента, когда можно работать, то необходим сигнал, который говорил бы всем участникам, так сказать, адресации, говорил бы, что адрес можно обрабатывать, потому что адреса меняются постоянно на шине. И если, так сказать, непонятно, в какой момент времени включать дешифратор адреса. То есть если он постоянно будет работать, он может пропустить момент, когда настоящий адрес, так сказать, выставлен на шине, а он будет дешифровать какую-то половину адреса, еще не изменившуюся. Поэтому нужна некая отмашка, что пора дешифровать адрес. Такой сигнал должен быть. Он называется BALE. В переводе его переводят на так: защелка адреса или защелка кода адреса. Ну, защелка, так сказать, по смыслу означает, что адрес зафиксирован в данный момент времени. И вот если этот сигнал появился, значит, дешифратор может обрабатывать сигнал адреса, может быть уверен, что по крайней мере в течение одного такта уж он точно будет стоять на месте, так сказать, незыблемо совершенно образом. Защелка кода адреса нам нужна. Этого мало. Значит, дешифратор дешифровал, что обращаются к устройству, и теперь это устройство должно, соответственно, данные либо принять, если это в него данные передаются, либо передать данные, если это из него данные требуют, так сказать, передать. И для этого используется на решение используется дополнительный сигнал, который называется сигнал чтения записи. Причем для чтения и для записи отдельные линии электрические. Просто. Хотя можно было, наверное, как-то по-другому, но, видимо, так сделали. Ну, сделали. Значит, сигнал чтения записи в устройство или из устройств. Input output означает как раз чтение записи. Это означает, что передача данных, такая физическая передача, перемещение, значит, кода данных, должно синхронизоваться вот этим вот сигналом. То есть пока сигнала нет, устройство данные и не принимает, и не передает никуда. Причем существует еще один сигнал, который почти что такой же, только он имеет отношение к памяти. Сигнал чтения запись в память из памяти. Называется его read-write memory или IO memory read-write. То же самое, только из памяти. Почему отдельные сигналы? Дело в том, что, конечно, память это быстродействующее устройство внешнее. Оно гарантированно быстродействующее, и его, так сказать, время отклика, оно хорошо известно разработчикам компьютеров, в отличие от времени отклика некого произвольно вставленного внешнего устройства. Его не знают. И тогда, как правило, конечно, память отвлекается за один такт. Вот за это время она просто успеет, так сказать, считать данные из соответствующих, так сказать, ячеек, строк и столбцов своей матрицы этой памяти и выдать их на выходной интерфейс этого блока памяти, и все. А вот это вот сигнал, который работает с непредсказуемо медленными устройствами внешними, он специально выделен даже для того, чтобы знать, что мы обращаемся именно к внешним устройствам. И что мы должны, ну, как бы, быть готовы к тому, что, значит, это может быть медленно. Оно и занимает средние три такта, кстати сказать. на этой шине. И у процессора ведь тоже отдельные команды. Видимо, это пошло, связано с этим. У процессора есть команды in и out. Это для работы с внешними устройствами. Есть команды move, которые перемещают данные, в том числе из памяти, так сказать, в память. Ну все, тогда давайте на этом прервемся.